Программа «Наука в фокусе».
16 часов и 7 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадова и мой постоянный соведущий Егор Быковский, главный редактор онлайн-портала «Чердак» в ТАССе. Привет, Егор.
Привет, Наргиз. Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, здравствуйте все. И у нас идет Нобелевская неделя, и сам Бог нам велел говорить о нобелевских лауреатах этого года. И сегодня мы поговорим о двух нобелевских премиях. Это Нобелевская премия по физиологии и медицине от первой части нашей передачи, и во второй части нашей передачи мы успеем затронуть, кто же стал победителем и за что премии по химии.
Мы тут немножко поломали формат, потому что обычно мы начинаем с каких-то новостей в больших научных журналах, но сейчас самые главные новости — это все-таки то, кто получил Нобелевскую премию.
Поэтому сказать, что мы не поломали формат.
Почти.
Все равно так.
Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2016 году в нынешнем стал Йосинори Асуми. Мы тут, кстати, перед эфиром немножко побеседовали о том, настоящий он и японец или поддельник.
Ну, об этом
борода.
Не сегодня.
Да, но об этом не сегодня. Асуми — профессор Токийского технологического института, и премию он получил за открытие механизмов аутофагии. Это процессы утилизации отживших поврежденных структур в клетке. Слово «аутофагия» сразу расшифрую, в переводе с греческого означает «поедание себя». Слово такое страшное.
Самоедство.
Самоедство, да. Но вообще аутофагия — это очень полезный процесс уничтожения поврежденных или там устаревших, потерявших эффективность клеточных структур, при котором старые или поврежденные органеллы оборачиваются в кусочек клеточной мембраны, аутофагосому, и сливаются с лизосомой. Клеточные органеллы, которые содержат различные ферменты для расщепления белков. Вообще, насколько я понимаю, про аутофагию было известно уже давно, но вот он занялся механизмами и создал такую изящную картинку, которая принесла ему премию. На этот предмет у нас сегодня в студии аж целых два эксперта, у нас людно.
Да, это Константин Петков, профессор Сколтеха, и как раз Константин занимается научными изысканиями в сфере молекулярной биологии, занимается апоптозом и дегенерацией белков. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
И добрый друг нашей передачи Юрий Котелевцев, замдиректора исследовательского центра функциональной геномики и интегративной физиологии Сколтеха. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Я думаю, что нам стоит еще более внимательно, да, посмотреть на то, что это за процесс аутофагия.
Зачем он нужен.
И зачем он нужен. И все-таки более подробно поговорить об истории, значит, открытия этого процесса и все-таки за что нашему герою сегодняшнему дали премию.
И почему когда это случилось?
Константин.
Добрый день еще раз. Но этот процесс был известен давно, примерно середины 50-х годов. И изначально он был открыт в Германии, когда немецкие ученые показали, что идет вакуолизация в клетках, образование вакуолий во время стресса. И спустя примерно 10 лет уже работами Кита Портера
Ну, бог с ним, вспомним попозже, да.
Портер и Эшфорд, Майкл Эшфорд. Они показали, что, в принципе, они, во-первых, подтвердили, что этот процесс происходит в клетках, и они показали на модели при добавлении глюкагона и показали, что идет действительно вакуализация. Они в свое время немного неправильно интерпретировали это открытие, но другой великий клеточный биолог Кристиан Дедюв, он, во-первых, дал название этому термину аутофагия. А во-вторых, он правильно интерпретировал, что это как бы естественный процесс, который заключается в
самопоедании клетки,
даже не в том, не в самом поедании клетки, а механизм эволюции лизосомы. Потому что лизосома сливается с аутофагосомой, и он, по крайней мере, он рассматривал это как механизм, логический процесс эволюции лизосомы. И, в принципе, вся эта информация перекочевала в наши учебники, и из-за этого этот термин, он известен нам со школы.
Да, то это есть, правда. И кажется, о, человеку дали Нобелевскую премию, а я это знаю со школы, что это такого
ну,
сложного?
Премию вообще дают обычно не спустя год после открытия. Проходит на лет 50.
Кристиан Дедюв получил свою Нобелевскую премию в середине 70-х за открытие пироксисом и лизосом как раз. Асуми получил премию тоже за аутофагию, но совершенно за молекулярные механизмы. Он сделал очень изящный скрин или, как сказать, метод. Он разработал метод, который позволил ему правильно интерпретировать, что данный процесс он тонко регулируем на уровне генома, и он открыл более 10 генов, которые ответственны за регуляцию, за возникновение и регуляцию аутофагии. А также он заложил начало экспериментам, которые показали, что подобные гены присутствуют во всех других, в большинстве других организмов, в том числе в человеке. И именно за молекулярные механизмы, за генетику этого процесса, за расшифровывание, он заслуженно получил свою Нобелевскую премию.
Вот интересно, обычно Нобелевскую премию в последнее время дают все-таки не одному человеку, а нескольким. И известно, что наука, в общем-то, это коллективное творчество, и редко, может быть, только Эйнштейн был таким человеком, который вот настолько ярче и дальше всех других посмотрел и не опирался, скажем, на работы коллег, которые...
Это было 100 лет назад. Сейчас
интересно, почему дали ему одному? Может быть, Юрий, вот вы нам как-нибудь свое мнение скажете на этот счет?
Ну, мне кажется, что в данном случае было совершенно очевидно, что Асуми сделал работы, которые были опубликованы, кстати, не в самых топ-журналах. В конце 80-х, начале 90-х годов. Он действительно очень элегантный метод предложил, при помощи которого можно было найти эти гены. И он сам нашел 15 генов. То есть он сделал такой штамм дрожжей, и он работал на дрожжах. Дрожжи – это одноклеточные организмы, но они эукариоты, то есть у них есть ядро и есть хромосомы. В этом смысле они очень близки к нам, позвоночным. Он сделал метод, он эти белки обнаружил, он изучил их функцию, и он же потом в 90-е годы, когда он привлек внимание к этой области, вот сейчас, если после присуждения Нобелевских премий опубликовали граф, как развивались работы по аутофагии. То есть, как Константин сказал, было известно там 60-х годов, но это все шло на уровне такого шума около нуля. И потом вдруг эти работы логарифмически пошли вверх, и везде все эти работы цитировали Асуми, потому что он это начал. И более того, он и в этом соревновании выиграл, когда он с дрожжей переключился на эукариотические клетки, но уже высших организмов, он смог и там найти аналоги тех генов, которые он обнаружил. Поэтому для меня, как вот со стороны, кажется, что вполне заслуженно. Но вот, может быть, Константин прокомментирует, кто мог еще быть в его компании, но не оказался.
Ну, современные открытия никогда не делаются в вакууме. Параллельно идет очень много похожих исследований. И даже вот параллельно с Асуми, Майкл Там, он делал очень похожие эксперименты и исследования. И другой, как бы, исследователь, которого я хотел бы упомянуть, это Дэн Клеонский, который тоже очень много сделал для изучения аутофагии. И он один, кстати, основатель и главный редактор журнала «Аутофагия». И поэтому, в общем, всегда, я думаю, будут споры, почему другие ученые не были включены в эту премию.
А зачем эволюции нужен такой процесс, как аутофагия? Вот что клетка поедает, в каких случаях, зачем это нужно?
Ну, основная функция аутофагии – это удаление ненужных органелл, поврежденных клеток, и именно в этом. Другая очень важная функция – это удаление апоптотических телец. Это, если их в наших клетках, в нашей клетке способны вызывать запрограммированную смерть, когда они действительно сильно повреждены, то есть они совершают суицид, чтобы со временем не превратиться в раковый, например.
И, это и называется умным словом апоптоз, которого вы избегаете.
Это называется действительно умным словом апоптоз, и в результате этого Содержимое этих клеток, оно не выплескивается наружу, грубо говоря, из цитоплазмы. Оно превращается, оно упаковывается в вакуоли и потом разрушается с помощью аутофагии. Угу. И при этом не вызывается воспаление, что очень важно. То есть при нарушении, если мы нарушим аутофагию, мы можем ожидать, что будет очень сильнее будет проводиться воспалительные процессы. При этом, если мы нарушим аутофагию, также мы можем ожидать, что поврежденные органеллы перестанут уничтожаться или поврежденные агрегированные белки. И, в принципе, отсюда мы понимаем, что у аутофагии очень важная физиологическая функция. И, следовательно, она очень важна. Вот данное исследование применимы к, например, к нейродегенерации, к изучению онкологии.
Простите, правильно я понимаю, что аутофагия – это все-таки не только зачистка остатков после апоптоза, но еще и процесс ремонта в живущей клетке, или нет?
Да, в принципе, это рассматривает... То есть в норме клетки никогда не имеют достаток метаболитов, никогда его нет избытка метаболитов. И время от времени приходит состояние, когда необходимо метаболиты получить. И клетки, которые способны разрушить часть себя и при этом выжить дольше, они имеют явное преимущество. Это один из основных механизмов. То есть прожить как можно дольше, удаляя условно ненужные органеллы. Хотя, может быть, очень часто и нормальные. То есть это для нормальных клеток это тоже происходит.
Ой, я такой житейский вопрос сейчас задам. Да. Да. А просто когда вот 3 октября объявили, что Нобелевская премия по физиологии досталась вот как раз за изучение аутофагии. Много появилось статей, ну, в таких ненаучных журналах, о том, что вот, видите, все-таки правильно делают люди, ну, в цивилизациях различных, да, что садятся на какие-то посты, диеты, то есть они прекращают есть, вот, и это тоже запускает какое-то обновление организма, и что вот Нобелевский лауреат еще раз подтверждает это.
Вот Костя может про своего американского шефа сказать, наверное, пару слов.
Я не буду об этом, но есть течение, которое называется caloric restriction, ограничение потребления калорий, и значительное количество исследований показали, что действительно, если
не доедаете, скажем так.
При недоедании многие организмы живут дольше. Угу. Живут дольше. И с эволюционной точки зрения, как бы это понятно. Большинство организмов, у них нет достатка в пище в природе. И при этом действительно многие шлаки удаляются из-за этого. Есть определенный бенефит. Были исследования, которые показали, что аутофагия, она как раз индуцируется, когда идет недостаток метаболитов. И при голодании она тоже индуцируется. То есть в этом есть положительный эффект. А другой положительный эффект идет при...
Недостаток пищевых субстратов, скорее, правильно.
Да, и другой положительный эффект происходит, когда, например, вы занимаетесь спортом. То есть показано, что при занятии спортом идет активация аутофагии. При этом с возрастом было показано тоже, что процессы аутофагии угасают, и что может приводить к накоплению, грубо говоря, белковых и прочих шлаков в наших клетках. И особенно в клетках, которые не делятся, которые не обновляются, это как нейроны. Это наиболее криминально. То есть они будут более чувствительны к подавлению аутофагии.
А вот сейчас, когда мы знаем больше о механизме, можно ли будет как-то запускать заново эти процессы? Я думаю, что тут специалисты-геронтологи очень должны заинтересоваться этим моментом.
Они действительно интересуются. Есть как активаторы, так и ингибиторы аутофагии. Но процесс достаточно сложный, чтобы сказать однозначно, что мы должны, что вот активация аутофагии решит все наши
проблемы. Один из активаторов, по-моему, активаторов, он уже используется как лекарство, это рапамицин. Потому что МТОР МТОР, насколько я помню, он блокирует аутофагию.
Да, действительно.
МТОР. Он блокирует аутофагию. То есть, если дать ромопицин, то, значит, мы что? Аутофагию, наоборот, стимулируем.
Да.
Мы стимулируем аутофагию. Это уже лекарство, которое применяется при пересадке, чтобы не отторгался орган, блокирует активность Т-лимфоцитов. Ромопицин – это антибиотик, который выделили на каких-то экзотических островах из стафилококка.
А как используется этот механизм при лечении раков? Ты понимаешь, что это область, которой вы занимаетесь?
В онкологии, пока в клиническую онкологию ничего не ушло, ни из ингибиторов, ни из активаторов аутофагии, и как раз в лечении рака все видят, все, это очевидно, и существует потенциал для этого, но влияние аутофагии неоднозначно. С одной стороны, они могут помогать выживать раковым клеткам во время голодания, потому что если опухоль еще не построила кровеносную систему, у нее всегда недостаток. И, следовательно, если будет хорошо работать аутофагия, им будет легче выжить.
Ну, понятно, да.
То есть, с другой стороны, мутанты по регуляторам аутофагии, они склонны к развитию опухолей. То есть мы не можем ингибировать полностью аутофагию, чтобы убить раковые клетки.
То есть такая палка о двух концах получается.
Получается, да. Это немного сложнее. Это немного сложнее, чтобы сказать, что вот мы сейчас изобретем волшебную пилюлю, которая будет...
Ну да, запускается механизм самоубиения клеток рака, да?
Да, я думаю, это будет... В конце концов, ингибиторы, они дойдут до клиники, и будет использоваться, но они будут использоваться для определенных видов опухоли на определенной стадии, и, как правило, в комбинации с другой химиотерапией.
Ну и присуждение Нобелевской премии может подхлестнуть интерес. Мы вот, например, можем доставлять теперь РНК-овые ингибиторы любых, вообще говоря, генов в печень. А в печени аутофагия имеет отношение к болезни накопления гликогена, glycogen storage disease. И вот так я не знал, честно говоря, мало чего знал аутофагии до присуждения Нобелевской премии. Теперь я думаю, в общем, это неплохие могут быть мишени для изучения метаболических заболеваний в печени. А мишени, причем много, там 15, по крайней мере, генов, на которые можно влиять.
Константин?
Да. Да. Ну, в принципе, с другой стороны, да, есть еще, говоря о палке о двух концах, излишняя активация аутофагии, она, с одной стороны, является фактором, который подавляет рост опухоли, с другой стороны, она вызывает избыточную гибель клеток. И именно...
Интоксикацию организма, как сказать.
Ну, не совсем интоксикацию организма. Было показано, что гиперактивация аутофагии, например, в сердечных мышцах приводит к дегенерации мышечных волокон и замены их на соединительную ткань. Это одна, может, из причин как раз инфарктов. Поэтому... В общем, нельзя однозначно сказать, что вот мы должны либо полностью заингибировать, либо полностью активировать. Она должна быть...
Тонкая регуляция. Да, нужно стремиться к тонкой регуляции.
Тонкая регуляция.
В общем, при кажущейся известности и простоте этого процесса аутофагии, да, еще очень много чего не открыто, не доказано в этом процессе. И какие задачи сейчас стоят перед учеными, которые занимаются вот именно этим направлением?
Ну, задача-то как раз стоит, чтобы научиться ее регулировать.
И локально.
Локально. И я думаю, что еще далеко не все гены, которые вовлечены в этот процесс, открыты и охарактеризованы.
А сколько их, кстати, открыто? 15?
Ну, вот 15, но, наверное, и больше.
АТГ, да, вот эти?
Их, да, специфических АТГ, их уже 15, да, больше. И связанных с этим еще порядка 30. Следовательно, и я думаю, будет скрыто еще больше. То есть генов и белков, которые вовлечены в регуляцию аутофагии, их намного больше. И
получается, что это очень многофакторный процесс, и его сложно посчитать.
Во-первых, да. Во-вторых, в разных тканях этот процесс регулируется по-разному. То есть, хотя и общий, есть общие регуляторы, но тонкая регуляция в каждой ткани, она происходит по-своему.
Да, Егор, ты хотел что-то спросить. Если не хотел, то я знаю, что спросить.
Ну, спроси пока что.
Да. А у нас не очень много времени, на самом деле, остается, и поэтому я задам такой, наверное, не очень политкорректный вопрос. А вы согласны с Нобелевским комитетом, что вот именно этому человеку дали Нобелевскую премию по физиологии в этом году? Или, насколько я знаю, многие биологи были недовольны этим выбором и думали, что другие ученые и другие работы более достойны? Я, на самом деле, хочу мнение и ваше, Юрий, знаете, ваш Константин. Юрий, давайте с вас.
Ну, все ждут, что дадут Нобелевскую премию за редактирование генома, так называемый CRISPR-Cas9. Mm-hmm. Уже вся публика знает эти слова, эти буквы. Но я думаю, что если дадут, в конце концов, наверное, дадут за редактирование генома, то я думаю, что дадут не по физиологии или медицине, а по химии, за реакцию, потому что биологический процесс сам по себе, вот это у бактерий, это иммунитет бактерий, а там, в общем, сейчас и сомнений, может быть, и не так уж сильно это в иммунитете бактерий. Поэтому надо будет подождать еще, видимо, открывателям, и потом непонятно, кто открыватели, потому что открыватель, японский ученый, который открыл это в начале 80-х годов, он мало, он не понял приложения, а те люди, которые поняли и сделали приложение, они сейчас между собой ссорятся, ругаются из-за патентов. Поэтому мне кажется, что то, что дали Суми Нобелевскую премию, очень хорошо, потому что работа очень элегантная. Это очень красивая работа. Она сделана с минимальными средствами, на самом деле, потому что это на дрожжах, это эксперименты недорогие и быстро осуществимые. Здесь именно как бы интеллектуальная составляющая очень высока. Правильный выбор вопроса. Как бы общеизвестный из школьных учебников уже вопрос о лизосоме, а вот почему лизосома съедает то, не съедает это, потому что, мне кажется, очень красивая работа. Я очень рад, что ему дали.
Константин.
Я уверен, что работа заслуживает Нобелевской премии. Я считаю, что ее дали правильно. Существует много других претендентов и много других работ, которые заслуживают премию. И я надеюсь, я рад, что, во-первых, что эта область была как бы
освещена Нобелевским комитетом.
Освещена и признана, потому что действительно она регулирует и воспаление, и инфекцию, и иммунную систему. То есть очень много, что этот процесс, необходимый процесс, регулирует. Я уверен, что это она заслужена, что именно о Суми дали. То есть я не против. А другие области, которые я бы хотел видеть, это, конечно, открытие протеосомы. Один из моих любимых областей.
Я надеюсь, кто открыл протеосомы?
Там несколько исследований, но я думаю, один из основных претендентов – это Фред Голдберг.
К сожалению, наше время подошло к концу. Мы вас все услышали, будем следить за тем, кому же в следующем году дадут Нобелевскую премию. Мы сейчас прервемся на краткие новости и рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
Программа «Наука в фокусе». Программа «Наука в фокусе».
16:35 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Егор Быковский, главный редактор онлайн-портала «Чердак» в ТАССе. И мы продолжаем передачу «Наука в фокусе». И наши гости вот из предыдущей части программы – это Константин Петков, профессор Скалтеха, и Юрий Котелевцев, тоже профессор Скалтеха. Они остаются в студии, поэтому если вдруг у вас будут вопросы по физиологии, по вот теме аутофагии, то вы можете присылать их к нам на телефон прямого эфира +7 985 970 45 45 +7 985 970 45 45. А сейчас мы поговорим про Нобелевскую премию по химии. В этом году ее присудили за изобретение молекулярных машин. И три лауреата: Жан-Пьер Саваж из университета Страсбурга, Джеймс Фрейзер Стоддарт из Северо-Западного университета США и Бернард Ферингей из университета Гронингена, Голландия. Значит, эти ученые создали молекулы с контролируемыми движениями, способные выполнять работу при подводе к ним энергии. Так говорится в заявлении Нобелевского комитета. И вот говорят о том, что развитие молекулярных машин поможет будущим врачам использовать микроботов для доставки лекарств в нужное место организма, а также для поиска раковых клеток и других задач. И у нас сейчас по телефону в студии еще один гость, Константин Мотовилов, старший научный сотрудник лаборатории терагерцовой спектроскопии МФТИ. Константин, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Да, расскажите, пожалуйста, нам про эту работу, что, собственно, сделали эти три прекрасных ученых, и согласны ли вы с Нобелевским комитетом?
Ну, бесспорно, та работа, которая была ими сделана, она значительная и точно достойна Нобелевской премии, причем, видимо, уже не первый год, поскольку, в общем, основные результаты были получены, пожалуй, там, лет 6 назад в случае Бернарда Феннига. Если говорить о Стобберте и Саваже, то это еще 80-90-й год. Основные заслуги, на самом деле, да, комитет сформулировал это как создание молекулярных машин, совершающих полезную работу. Там про слово «полезно» еще не сказано, ясно, что все этого хотят, чтобы работа была полезной. Под действием каких-то внешних предлагаемых энергий будут это фотоны или электроны, или, возможно, даже какое-то механическое воздействие, изменение кислотности и так далее. Но на самом деле, так или иначе, если говорить о Саваже и Стобберте, это два выдающихся химика, которые, в общем, внесли огромный вклад в супрамолекулярную химию. И, собственно, благодаря развитию этой области, я сейчас немножко скажу, что такое удалось уже Бену Феннинге и от других химиков получить молекулярные машины. Собственно, заслуга Стобберта и Саваже заключается в том, что они научились очень легко, по сравнению с тем, что люди умели раньше, оперировать так называемыми механическими связями в молекулах. То есть все мы помним, ну, многие из нас помнят, наверное, из курса школьной химии, что химические связи бывают нескольких типов. Основной, скажем, тип – это ковалентные связи, которые, конечно, все слышали. Но у него там есть несколько, так сказать, подвидов крайних случаев. Один крайний случай – это когда у вас электронная плотность в молекуле сдвигается к какому-то атому полностью, в итоге мы имеем два иона. Это, по сути дела, классическое кулоновское взаимодействие, ион-ионное. Другой случай – частично близкие ковалентные связи – это водородные связи, вот, которые тоже, так сказать, мы знаем, что в биологических системах водородные связи имеют колоссальное значение. Это упаковка всех макромолекул, белков и ДНК. Кроме того, бывают различные виды модеральцевого взаимодействия, так сказать, взаимодействия диполей. Вот. Еще в начале 20 века был такой химик, великий Виллистеттер, немец, он сказал, что почему бы нам не попытаться продеть одно кольцо ковалентной связи, будет, допустим, большой цикл углерод-углеродной связи, через другое. И, так сказать, предложил название катенан для него. Люди очень долго пытались научиться синтезировать, направлять эти молекулы. В общем, 60 лишним лет это не получалось. Вот. А в конце 60-х годов удалось это сделать. И, собственно, вот один из людей, который, наверное, заслуживает этой премии тоже наряду с Стобертом, Саважем и Феннингом, это Готфрид Шилл. Я, к сожалению, не смог перед эфиром узнать, жив он все еще или нет. Ему принадлежит знаменитая монография по катенаном, ротоксаном, по сути дела, прототипом тех машин, которые собирал Феннинг потом. Вот. Но Саваж совершил прорыв в 83-м году, и, собственно, вот об этом уже пишет Нобелевский комитет в расширенном научном пресс-релизе. Он научился собирать катенаны, используя так называемый темплатный синтез. У вас есть некий зародыш, ядро, в данном случае, в той первой работе Саважа был атом меди, вокруг которого собираете два кольца, очень элегантно. Вот. Саваж же потом разработал удобные методы синтеза ротоксана. Ротоксан – это очень похожая на катенан структура, по сути дела, это гантели, то есть стержень, по бокам которого находятся ковалентно связанные большие какие-то химические группировки, и внутри этой гантели бегает колечко. Ну, в общем случае, если у вас нет каких-то сильно удерживающих его связей в одном положении на этой гантели, ну, так сказать, за счет броновского движения бегает с одного конца на другой и так далее. Собственно, заслуга уже Стобберта в 1991 году была в том, что он смог заставить это количество внутри апоксана двигаться направленным образом. Саваж примерно также в это время научился, используя базис имплантного синтеза катенаном, заставлять кольца, формирующие катенан, схлопываться более плотно, либо, скажем так, разветвляться, распадаться, ну, не эквивалентно, а разжиматься обратно за счет взаимодействия с какими-либо пигменами, либо земельных нет. Ну, в первую очередь, опять земель. Вот, собственно, это их большие заслуги перед супрамолекулярной химией.
Угу. А где сейчас находятся их работы? То есть имеется в виду, что как они развились на сегодняшний момент, потому что мы говорим об этих открытиях 80-х, 90-х годов. С тех пор уж много лет прошло. Что с этими работами сейчас? Кто продолжает эти исследования? И как они применяются?
И вот о пользе. В практическую плоскость.
Да. Вернемся к вопросу пользы.
С практической плоскостью у этих работ пока очень большие проблемы. И если говорить о применении в физиологии человека, то этих проблем, естественно, еще больше. Потому что классические способы синтеза подобных структур и те остаточные группировки, которые там остаются, к сожалению, в общем, если взять какие-то такие препараты, вот эти катенаны, лиротоксаны, допустим, FDA, Food and Drug Administration, в США, я думаю, коллеги знают прекрасно об этой организации, это главное сказать.
FDA, да, это, мы все знаем уже, да.
Знаю, FDA все знают. В общем, я думаю, что она бы не пропустила ни одну из этих систем, потому что там содержатся группировки, которые, очевидно, являются токсичными для человека. Что касается применения подобных структур в каких-то нанотехнологиях для сборки чего-то прецизионной на атомном уровне, да, это гораздо ближе. Скорее всего, там в течение нескольких лет это будет точно сделано. Вот. Но что касается перехода в организм человека, то тут все еще очень далеко. Я не сказал ничего по поводу Финнинга. На самом деле, Бен Финнинг тоже выдающийся человек. И, скажем так, из этой тройки он сделал нечто специфически именно свое, и он в этом уникален. Uh-huh. Потому что суть этой проблемы, помимо того, что нужно было решить супрамолекулярные задачи продевания всех этих колец, сборки ротоксана, стержня, по которым бегает кольцо, теперь проблема для создания именно двигателя молекулярного была в том, что люди не умели синтезировать, поэтому уже прекрасно знали в природе, роторы, вращающиеся в одном направлении. То есть у вас есть некий статор, относительно которого крутится какой-то вставленный стерженек или группировка. Вот. Классический ротор, который знают все биологи, и не только биологи, это ТФ-синтетаза. В начале 90-х был потрясающий эксперимент, где ротор ТФ-синтетаза, который, по-моему, фрагмент актина был присоединен, вращался под действием АТФ, это было видно с помощью микроскопии, то есть это была достаточно большая структура. Финнинга впервые предложил стабильно работающий ротор, причем по размерам гораздо меньше, чем то, что мы знаем в биологии.
А он действовал под... Какую энергию он к нему подводил? Это свет был?
АТФ.
АТФ был?
Свет и тепло. Сначала свет и тепло. Сейчас пытаются подварить электроны с помощью зондовых микроскопов, туннельных микроскопов. Вот это, собственно, самая красивая, наверное, работа. Хотя есть еще замечательная работа, где под действием света ротор вращает довольно большой фрагмент там, микронных размеров на кицелин. Вот. В общем, впечатляет. Посмотрите. Вот. И Финнинга в этом смысле уникален, в отличие от Студдарда и Саважа, которые улучшили во многом то, что уже, в принципе, было.
На что сейчас с этими работами, как я спрашивала, кто их развивает и к чему пришли?
Вот один из людей, тоже известных в этой области, Дэвид Ли, на сайте своей группы, он занесет в Манчестере, там же, кстати, где наш Нобелевский лауреат, наш Костя Ворошилов работает, там же находится Дэвид Ли, у него есть большая карта людей, которые занимаются вообще проблемой молекулярных машин. Фамилий там довольно много. Ну вот, и тоже Дэвид Ли, конечно, тоже является человеком, который сделал немало. Пожалуй, как бы не оценивать это задачу Нобелевского комитета, но вот одной из его заслуг он, например, создал шагающую машину, подобную кинезину, в клетках. Я думаю, все тоже видели прекрасно, как такие ножки бегают по нитям внутри, нитям актина внутри клетки, и прибегает какую-нибудь огромную органеллу. Вот он смог создать нечто подобное. Вот. А пока явных практических применений, которые вот уже, грубо говоря, пошли в промышленность, используются, честно говоря, я не видел. И, в принципе, опять же, Нобелевский комитет об этом пишет, что эти люди подготовили огромное поле, и комитет молодежи, что таким образом привлекает сюда внимание молодых, амбициозных людей, которые на них хотят использовать. Но реального практического применения пока нет.
Спасибо большое, Константин. Это был Константин Мотовилов, старший научный сотрудник лаборатории терагерцовой спектроскопии МФТИ. Ну, надеемся, что эти работы все-таки будут полезными в скором будущем. Сейчас прервемся на пару минут рекламы, затем вернемся.
Программа «Наука в фокусе». Реклама.
Когда?
13 октября, четверг, 18 часов.
Где?
Клуб «Стереохолл», Москва, Рочдельская, улица 15.
Что?
Премия «Ad Index Awards».
Для кого?
Для тех, кто знает, что означают слова «digital», «SMM», «программатик» и «SEO».
И все-таки, что именно?
Награждение лучших российских диджитал-агентств 2016 года по версии отраслевого издания «Ad Index».
А подробнее?
awards.adindex.ru.
Вход по билетам. Категория 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново. Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
Три четверти россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
«Эхо Москвы».
Программа «Наука в фокусе».
Продолжаем передачу «Наука в фокусе». В студии Наргиз Асадова, Егор Быковский и Константин Петков, профессор Сколтеха, молекулярный биолог, и Юрий Котеревцев, тоже профессор Сколтеха и замдиректора исследовательского центра функциональной геномики и интегративной физиологии Сколтеха.
И да. Вот там пришел вопросик от...
Подожди, а? Егор, подожди. Мы подожди. Еще не объявили нашу рубрику. Вопрос-ответ.
Вопрос. Ответ.
Плюс 7-985-970-45-45, плюс 7-985-970-45-45. Это телефон нашего прямого эфира. Присылайте свои вопросы. А вот Глеб из Москвы, из 9 класса,
прислал.
Уже прислал.
Да.
Зачитай его.
Так, теперь будем считать, что мы объявили нашу рубрику. Глеб из Москвы, из 9 класса, прислал такой вопрос экспертам, которые сейчас находятся в студии. Каково среднее время для реализации идеи эксперимента в вашей области? За какой период можно добиться точного результата и как долго его внедрять в медицину, например?
Речь идет о молекулярной биологии.
Да, да. И вообще можно ли сократить период эксперимента с помощью компьютерного моделирования?
Это прекрасный вопрос. Очень сложный, кстати. Эволюция, в принципе, создания, если мы говорим о лекарствах, то средний период от получения хорошего потенциального претендента, который может стать лекарством, до получения уже фармацевтической формы и одобрения ее различными регуляторными агентствами в среднем на Западе занимает около 10 лет. То есть, если мы считаем FDA, и стоит в среднем это около 1 миллиарда долларов. То есть, некоторые варианты лекарства проходят быструю аккредитацию, например, вакцины. Потому что, действительно, их одобрять надо очень быстро. Иначе, если будет тянуться 10 лет, то никогда у нас эффективной вакцины от чего угодно не будет.
Потом это профилактика, и поэтому все, я так понимаю, что профилактические всякие вещи, они быстрее отправятся.
Нет, Константин говорит не о профилактике, а о том, что, вот, например, пандемия какого-нибудь вируса.
Ну, это понятно, да.
Очень быстро вакцину против.
То есть в этом случае моделирование действительно сейчас широко используется, и фармакологии в том числе. То есть это обычно используется на уровне оптимизирования тех агентов, которые уже доказано, что они эффективны и эффективно выполняют ту функцию, которую можно. Просто мы делаем их лучше растворимые, менее токсичные, более эффективны. А на данном случае оптимизация действительно очень полезна и сокращает время поиска оптимального агента, то есть компьютерное моделирование используется. С другой стороны, само компьютерное моделирование, оно не может генерировать лекарства. То есть,
но может подсказать только правильное направление.
Да, то есть если мы говорим о ценности данных, то вначале инсилика идет, потом инвитро, потом инвиво. То есть на компьютере это считается самое низшее качество данных.
Инсилика.
То есть, потому что у них самый низкий трансляционный эффект. То есть мало вероятность, что они перейдут в клинику. Потом уже то, что мы тестируем в пробирках, и потом уже инвиво, то, что изучается на животных, либо непосредственно в пациентах.
Спасибо большое. И у нас в прошлый раз приходил вопрос от Андрея Матвеева из Обнинска. Как размножаются ананасы? На этот вопрос ответит Егор Буковский.
Он коротенький, поэтому успеваем. Да. Вопрос простой, в отличие от предыдущего. И ответ такой. Каждая чешуйка ананаса – это отдельный цветок, чтобы вы знали. Так что плод ананаса – это около 200 слипшихся вместе отдельных фруктов. Ну, там плюс-минус 150-250. Ананасы опыляются насекомыми, летучими мышами, калибре. Звукоператор нас очень удивился. Но они дают плоды и без опыления, на самом деле. Им не обязательно. На самом деле семена даже ухудшают качество фрукта, поэтому фермеры стараются не допустить опыления разными способами. И растения эти разводят корневыми отростками или просто срывают шляпку с самого фрукта. Я даже сам видел это.
Да, вот, собственно, и все, вот, весь ответ. И все, да. Я думаю, что больше мы не успеем ответить на другие интересные вопросы, которые к нам
у нас есть шикарные про мужчин и женщин.
Но мы в следующий раз обязательно ответим. И я благодарю наших сегодняшних гостей, Константина Питкова, профессора сколтеха и молекулярного биолога. Спасибо вам. Юрия Котелевцева, замдиректора исследовательского центра функциональной геномики и интегративной физиологии сколтеха. Юрий, спасибо. И спасибо, конечно, за Константину Мотивилову из МФТИ, который нам прокомментировал Нобелевскую премию по химии. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.
До свидания.
Это была программа «Наука в фокусе».